Лущинская удивляется.
Здравствуй, дорогая Пермь. Здравствуйте, дорогие пермяки. Я сегодня сама на себя удивляюсь. И глазам не верю, своих не верю, и ушам. Потому что у меня в гостях господин Кац Аркадий Борисович, которого я не люблю, которого он, который не любит меня. И вообще мы лет 6 уже не здороваемся. Тем не менее, недавно господин Кац высказывал свои мысли относительно нашего бюджета, нашей промышленности, вообще всяких интересных вещей. И это выступление так удивило, и я бы даже сказала, восхитило людей, которых я, ну, сильно люблю и уважаю, что я, как говорится, любопытство сгубило кошку. Здравствуйте, Аркадий Борисович.
Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Значит, с вашего позволения, я представлю вас как эксперт. И у меня есть три главных таких кусков нашего разговора. Прежде всего, расскажите, пожалуйста, про то, какая у нас беда с бюджетом, почему и что нас ждать в ближайшее время.
Новости, наверное, не сообщу, и кто смотрит, в общем, там более-менее внимательно за бюджетным процессом, тот все эти цифры знает, но, да, конечно, я готов их напомнить. К сожалению, у нас в течение уже нескольких последних лет идет сокращение дохода бюджета. То есть мы сейчас даже не про инфляцию говорим, а просто идет сокращение дохода бюджета. Если в бюджет 2015 года, мы сейчас говорим про краевой бюджет, исполнен был на 100,5 миллиардов рублей, то бюджет 2016 года утвержден 97,8 миллиарда рублей. То есть идет абсолютное сокращение в доходах бюджета. Соответственно, анализ доходов на душу населения – это очень важный показатель, потому что все субъекты разные. Кому-то и 3 миллиарда много, кому-то и 100 мало. Да?
Ну, да.
Людей разное количество живет. Поэтому анализ, проведенный по доходам на душу населения, показывает тоже существенное падение. Если в прошлом году мы были 32-ми среди субъектов федерации, то сейчас это уже только 44-е место. Это место в начале, но уже второй половины списка субъектов.
Это мы такие природно... такие богатые и такие интеллектуально глупые, что ли? Это почему происходит?
Бюджет, это ведь как, если сейчас про медицину, это как градусник, да, то есть он сам по себе ни о чем говорит. Если температура 37,8, то это признак того, что что-то неладно в организме, да, то есть, да, действительно, бюджет показывает нам, что что-то неладно в социально-экономических процессах, в экономике региона. Значит, какие, так сказать, признаки еще очень характерны именно для нашего бюджета? Такого нет практически ни в одном другом субъекте. Особенности. У нас крайне велика доля крупных и крупнейших плательщиков. Несколько крупных и крупнейших плательщиков предприятий региона дают поступление в краевой бюджет 30%. 30%. И у нас очень велика доля налога на прибыль. 40% доходов краевого бюджета – это налог на прибыль. То есть есть несколько предприятий, которые получают высокую прибыль, которые успешны, и которые формируют, собственно говоря, в городской бюджет. И это, естественно, краевой бюджет, и городской бюджет, и краевой бюджет. Значит, это, конечно, очень хорошо. Сейчас мы не будем говорить ни в коем случае, что плохо, что у региона есть, не знаю, там, Лукойл, Уралкалий, Минудобрение, Висма и Метафракт. Это прекрасно, что они у нас есть. Но уже очевидно, что это небольшое количество предприятий не может... так сказать, обеспечить необходимое развитие экономики в целом, да.
Наверное.
Значит, создать необходимое количество эффективных рабочих мест, обеспечить поступление бюджета, которые дадут как бы там динамику. То есть, на мой взгляд, данное положение бюджета говорит о том, что есть проблемные ситуации, да, процессы в экономике, которые очень важно понимать и понимать, что делать, чтобы их изменить. Действительно.
А что с них сделаешь, если они не наши? У нас, вот вы как-то сказали, что у нас центров нет вот этого вот притяжения. Вот чего у нас, чего в нашем супе не хватает, кроме хлеба?
Ну, действительно, действительно, что на сегодняшний день вообще что дает, есть такое в экономике ключевое понятие, добавленная стоимость. Так. Да, то есть ты вложил что-то в продукт, который создаешь, а продал, грубо говоря, за другие деньги, ты добавил стоимость, и чем больше добавленной стоимости создаешь, тем больше у тебя, значит, валовой продукт, тем успешнее страна, тем больше ВВП на душу населения и так далее, и так далее. Значит, что на сегодняшний день в мировой экономике, в современном мире, скажем так, да, создает наибольшую добавленную стоимость? Это уже давно не сырье, там, значит, давно там не земля и даже не труд как таковой, знание. Ну, конечно, знания, инновации и новые разработки сегодня дают основную добавленную стоимость.
У вас нет такого вот ощущения, что совсем недавно мы проспали какую-то еще одну научно-техническую революцию? Я вот смотрю на эту историю с допингом, с тем. Черт, можно, конечно, политику рассматривать как угодно с этой стороны, но технологически мы отстаем.
Да.
Есть
да.
такое ощущение,
да? Безусловно. Безусловно, и то, что мы говорим, так сказать, это отставание технологическое, отставание уровня компетенции и знаний, но касается и в самом деле разных сфер общественной организации, но в том числе, так сказать, и экономики, если уж мы сегодня, так сказать, с этого, из бюджета начали в наш разговор. В стоимости пресловутого, я не знаю, там, ну уж iPhone вспомним, там, да, значит, ведь стоимость там сырья и материалов использованных составляет, ну, там уже меньше 10%, да, остальное это вложенные знания, это потребительство, потребительская стоимость, это, ну, там, бренд, да, уж простите, как бы, значит, за ругательное слово, то есть вот что сегодня создает богатство, да, то есть и здесь это, конечно, проблема отнюдь не только в, значит, нашей региональной экономике, справедливости ради, заметим, да, но у нас, как бы, это проявляется, я считаю, в большей степени, у нас сегодня экономика приобретает в основном сырьевой характер, то есть вот еще одна цифра. Цифру люблю. Значит, за прошлый год предприятия Пермского края получили, на самом деле, очень много прибыли. 196 миллиардов рублей, и это больше, чем в предыдущем году.
Вот так, да?
Да, прибыли получили больше.
Как интересно.
Но, другое дело, что из этих 196 миллиардов, значит, предприятия трех отраслей, добыча полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, химии, нефтехимия получили, как вы думаете, сколько, поиграем в угадайку?
Ну, давайте.
80. Точно, 82%. 82% дали три отрасли.
Я, молодец.
Да, молодец, Ирина Владимировна. Мы друг друга сегодня удивляем.
Да,
82% получили три отрасли, понимаете? А вся... Да, при этом что вот еще один очень интересный момент. У нас число занятых, мы же ведь, ну, на самом деле, для чего бюджет и региональная экономика, чтобы людям жилось лучше, ну, достойнее, наверное, чтобы детей можно было воспитывать спокойно, качественно, без страха за их безопасность и так далее, и так далее. Так вот, про людей-то сейчас поговорим. То есть численность занятых в добывающей отрасли всего 2% от общей численности экономики. А доля прибыли именно добывающего, вот сейчас конкретно уже ее беру, 35%. Понимаете, какие дисбалансы? То есть несколько островков, так сказать, успешно использующих, да, эксплуатирующих, скажем, в нормальном смысле этого слова, так сказать, природное богатство секторов, отраслей, предприятий высокоэффективных, внедряющих инновации. Как бы, да, здесь ничего не скажем, да?
Уровень жизни.
Да. Но число людей-то там занятых, как бы, оно очень мало, поэтому по прибыли предприятий у нас рост, а по реальным доходам населения у нас минус. И по прошлому году реальные доходы населения падают. И по этому году, по 5 месяцам, у нас падение реальных доходов населения еще 2% к прошлому году. Падение реальных доходов.
Я должен сказать, что у меня такое, знаете, ощущение, что для обслуживания обеих труб 5 миллионов человек вполне достаточно. А нас все-таки 146.
Да.
Так вот эти оставшиеся-то 141, чуть им жить-то как-то надо? Ведь вы же понимаете, цифры – это, конечно, очень здорово. И разговоры по поводу того, что нам нужна инновационная экономика, это можно сколько угодно. Что реально-то, что делается или нет? Вообще в крае есть на эту тему что-нибудь? Ну, и вообще где-нибудь.
А давайте про край, собственно говоря.
Да?
Все равно же каждый, так сказать, субъект, человек, предприятие отдельное, да, регион должен понимать, он-то за счет чего, так сказать, развивается, да, за счет чего он живет лучше, каждый же хочет жить лучше, это же понятно совершенно. Вот, и я думаю, что на самом деле у Пермского края не такой большой диапазон выбора возможностей, да, значит, потому что от основных рынков сбыта мы находимся далеко, они в основном находятся в центральном регионе, и поэтому сегодня те предприятия, которые производят продукцию для потребителя, значит, и бытовая техника, и производство продуктов питания, они все стремятся открываться в центральном регионе. Там много чего стоит дороже, зарплаты там выше, но такая экономия как бы на логистике, близость рынков сбыта, как бы она вот, она создает эти преимущества, да. От административных центров мы находимся недалеко, но наши шансы стать административным центром, ну, в общем, они, собственно говоря, лет 15 назад с созданием системы там округов, да, значит, и значит, переходом этой роли к Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, она тоже, в общем, определенным образом утрачена и так далее, и так далее. Можно загибать пальцы. Я считаю, мое как бы там мнение, я в нем убежден, что одним из ключевых факторов развития, вообще социально-экономического развития региона, промышленности в том числе, может быть наша реально очень серьезная научная база. Вот в чем наш плюс, вот в чем наше конкурентное преимущество, это сохранившиеся мощные, хорошие, солидные пермские вузы, уже имеющие связи с промышленностью, и, я думаю, не в обиду нашим вузам, еще не раскрывшие свой потенциал. Вот знаете, на что должна быть сделана ставка.
Вот я, у меня это вот просто больной вопрос, потому что я с глубоким уважением отношусь к родному университету. Я, ну, что бы я была без ПГУ. И вот генетика мощнейшая у нас. Понимаете, вот эти 100 лет высшего образования, это на самом деле очень много. Это касается и фундаментальной науки, и экспериментальной, и медицинской. И вот это все, что выросло из ПГУ, а выросло все, это такой потрясающий, вот как вот этот вот тот самый Илья Муромец, который валяется 33 года на печи. Ведь действительно потрясающий потенциал. И, но вот понимаете, я не вижу куража и амбиции в наших краевых властях. Ведь это же золотое дно не только для эволюции нашей экономики, да? Но и для собственных карьерных результатов, да? Чего они такие вялые? Ну ведь это ведь все в любом случае, конечно, да, это национальные исследовательские вузы, там то, сё, но это у нас на территории. Мы очень многое могли бы дать вузам, ну хотя бы потому, что у нас как минимум земля. Как мы? И сделать из чиновников обслуживающий персонал, чтобы они работали на людей, которые работают на знания и в итоге на результат до уровня жизни на людей. Ну, это же просто необходимо. И вот сейчас нас выгонят, за 2 минуты у нас реклама.
Калущинская удивляется.
Итак, Аркадий Борисович, у нас есть колоссальный интеллектуальный ресурс, и такой, из которого можно было бы потрясающий старт сделать. Но для этого нужна, хошь не хошь, кроме научного рвения и талантов, нужна политическая воля. Это надо как-то ведь что-то предложить вузам и как-то их организовать. И я не знаю, я далека от вот таких вещей, чисто чиновничьих. Но я считаю, что... Знаете, у меня начинает даже ощущение такое, что они вот работают, и работают они классно, и это куда-то уходит. Уходит, уходит, люди уезжают. Это не есть хорошо. Сильно уезжают. Очень образованные люди.
Вопрос, что, очень, вопрос очень сложный, и на него нет простого ответа. Надо сделать так, и все будет хорошо. Ага. Есть несколько составляющих. Но, во-первых, собственно говоря, сами наши вузы. Еще раз, я с огромным уважением, и, так сказать, довелось много пообщаться в свое время. В родном для меня тоже университете я вхожу в состав и наблюдательного попечительского совета университета. То есть для меня наши вузы – это не терра инкогнита. Я понимаю, как они...
Эконом-факт, да?
Да, да. Я понимаю, как они живут. Безусловно, в силу целого ряда причин. Во-первых, все-таки сегодня... И сама система высшего образования страны в целом, и наших вузов, она все-таки заточена на выдачу дипломов. То есть эффект деятельности вуза выдал диплом, число выпускников, закончивших, так сказать, все, молодцы, выпустили специалиста, очень хорошо. Конечным результатом работы все-таки университетов, да, мы говорим там Массачусетский технологический университет, там, да, все-таки у них является создание площадок, на которых внедряются научные идеи, которые в стенах вуза вынашиваются. То есть либо приходит специалист уже в готовый бизнес, уже интегрированный, либо в идеале создает свою площадку. Никакие силиконовые долины не были бы возможны, если бы не были окружены заботой, вниманием, лабораториями, поддержкой вузов. То есть поэтому, понятно, вузы работают на госзаказ. Да, госзаказ сегодня число мест, выпуски и так далее, и так далее. Сама структура финансирования сегодня такова, что она, так сказать, там, в общем, стимулирует тратить вузы на зарплату. Что значит стимулирует? Ну, и зарплата вузовского работника должна быть адекватной рынку. Мы же тоже понимаем, чтобы кадры удержать.
Конечно.
В итоге на материальную составляющую, на эту инновационную, собственно, образовательную компоненту зачастую вузов остается как бы очень немного. Поэтому, во-первых, конечно, в самих вузах многие вещи как бы там должны поправляться, и, собственно говоря, само руководство вуза как-то бы, чтобы тоже было в команде и работало на эту общую задачу. Не просто дайте нам как бы площадки, да, а и внутренняя мотивация и желание, включенность должна быть другая. Вуза у нас зачастую как бы... У вуза все хорошо? Хорошо. Земля есть? Есть. Налоги платят? Вода есть. Значит, благоустройство сделано? Ну, все, мы вуз как бы это самое, да, то есть сам по себе живет вуз, то есть включенность вузов намного выше должна быть как бы там социальная. Там,
я вам больше скажу, профессор Лебович, вместе мы учились, вы его знаете, конечно, да. Вот он как-то сказал, что наши вузы это социальные убежища.
Ну, жестко.
Жестко. Взросление до 22 лет. Ну, жестко, конечно, но ведь это факт. Хорошо. И что делать-то со всем этим делать?
Заниматься. Нет готового ответа. Но если это важное направление, если, предположим, так сказать, все считают, и, собственно, что это ключевое направление прорыва, это звено, за которое надо тянуть, надо просто этим заниматься. То должна быть создана специальная система управленческой деятельности. Она по-разному же организована. Может быть, Министерство науки, может быть, межведомственная рабочая группа. Это уже 10-й вопрос от чиновничества.
А как бы вы сделали?
Аппаратные дела.
Вот как бы вы сделали?
Я думаю, что все-таки это межведомственная история. Значит, но поскольку межведомственные площадки на горизонтальных связях не очень хорошо работают, должен быть отдельный, ну, как минимум, вице-премьер, значит, который целиком, полностью отвечает за эту историю. За то, что вузы пошагово, но планово, каждый год достигая определенного там нового этапа, да, вот превращались в это качество ядра, локомотива региональной экономики, место, из которого исходят идеи, место, в котором зарождаются новые бизнесы, предпринимательские инициативы, так сказать, да. Значит, не место, где мы подготовили хороших специалистов. Вот мы сказали, вы сказали про вертикально интегрированные компании. На мой взгляд, главная беда вертикальной интегрированности и включения наших компаний в эти вертикально интегрированные холдинги. Угу. Значит, а у нас, ну, понятно, значит, Уралхим, Сибур, Лукойл, значит, вся энергетика, Т+, это все вертикальные компании, головы которых находятся не в Перми, а в Перми находятся только производственные площадки. Да, утекают как бы деньги в связи с этим, но главная проблема, что утекают мозги. Утекают мозги.
Как то есть не то?
У нас очень хорошая, по-прежнему считаю, система подготовки специалистов. С этой задачей вузы справляются хорошо.
Да.
У нас умные, толковые выпускники с хорошими дипломами. А дальше вертикальный лифт, он только сел в этот лифт, пришел на предприятие. Если ты умненький, этот лифт тут же нажимает тебе кнопку, значит, причем без твоего выбора, 10 этажа и увозит тебя. То есть главное это проблема на сегодняшний день, значит, пермского социума, да, там, экономики, это утечка мозгов. Это самая главная беда, которая сегодня есть. Люди уезжают.
Вот
люди
в этом уезжают. Трагический момент у нас. Сейчас новости. Может, что-нибудь скажут? Скажут хорошего.
Калущинская удивляется.
Итак, печальная история. Уезжают. Я вам скажу, что в прошлом году, в 15-м году, из округа, из края уехало 4000 человек, причем это качественная миграция. Это очень такой самый лучший возраст, где-то в районе 30 лет, с высшим образованием люди. И уезжают в Екатеринбург и в Свердловскую область, и уезжают в Челябинск, уезжают в Калугу, в Подмосковье, в Пензу. Ну, что же это такое? Ну, тут, казалось бы, что-то уже сделано. Вот, например, у нас теперь уже лето хорошее. Ну, все-таки что-то хорошее-то у нас все-таки происходит. Делать-то что будем с этим?
Ну, смотрите, еще раз, как бы, и в этом вопросе роль вузов, на самом деле, она очень велика, что является все равно определяющим для успешного там молодого человека. Это образование, которое задаст дальнейшую там жизненную траекторию. Не просто думаю, знаю, что наши вузы являются очень конкурентными по многим позициям.
Да.
То есть образование по ряду специальностей.
Да.
Ну, собственно говоря, 1-2 вуза могут конкурировать по некоторым специальностям с нашими, с пермскими вузами.
Да.
Поэтому первое – это работа на привлечение грамотных, толковых выпускников из других регионов. Для этого, конечно, инфраструктура вузовская должна быть подтянута. Уровень студенческих городков, общежития,
да,
среды и так далее. И так далее. Да. Вторая история – это удержание молодых ученых. То есть, когда люди вышли, как зацепить? Либо они ученую деятельность продолжают, да? Значит, либо второе, что не менее, может быть, даже там, при всем уважении к ученой деятельности сейчас более важно, это возможность здесь создать свое первое дело, здесь стартовать.
Понимаете, они эгоисты, они кушать хотят. Как это, мы хотим кушать, именно хочем.
На самом деле, по-разному. Есть очень много ребят, которые горят, и для которых возможность создания собственного дела, да, важнее, чем получение гарантированных материальных благ. Это так. Второе. Да, конечно, многие хотят устроиться на хорошую оплачиваемую работу. Значит, вопрос в том, что в Перми сегодняшних мест таких не хватает, поэтому включаются социальные лифты, которые уносят значит, наших ребят в другие регионы. Тоже простых ответов нет. Но один из них. Понимаете, у каждой медали две стороны, да? То есть есть вертикально интегрированные компании. То есть, с одной стороны, да, можно говорить о том, что вот они оттягивают финансы, оттягивают мозги. С другой стороны, это же огромные возможности. Это же серьезная компания. Это как-никак у меня есть госкорпорация Ростех.
Это
Лукойл, значит, это Сибур, это Уралхим. То есть это международные игроки серьезного масштаба. Значит, давайте решать с ними вопросы. Как они будут создавать здесь центры...
Да, именно здесь.
Именно в Перми центры не обязательно даже прибыли. Но, смотрите, очень хороший пример, на мой взгляд, это пример, значит, компании Уралхим,
да,
которая создала здесь свое сервисное предприятие, обслуживающий центр, который обслуживает весь холдинг во всей стране, все сервисные функции, аутсорсинг, бухгалтера, там, технические службы, инженерные службы, они находятся в Перми.
И там толпа людей.
Это же класс. классно, и они создали свой торговый дом, который тоже находится в Перми, который сегодня уже попадает в рейтинг 200 крупнейших предприятий Прикамья. Был еще один такой пример прошлые годы, значит, когда был дивизион генерации «Урал», объединявший три генерирующих компании Свердловска, между прочим, Екатеринбург, с которым мы всю жизнь, наверное, будем себя сравнивать, Перми и Коми-Республики, и центр находился здесь, дивизион генерации «Урала». Сейчас, когда перепаковалась энергетика в Т+, этот центр ушел. То есть давайте смотреть, какие, значит, центры, выносные центры, информационные, бухгалтерские, какие угодно, грубо говоря, да, значит, финансовые, технологические, они могут создавать здесь. Тогда давайте понимать, а почему эти компании могут принимать такие решения, почему им выгодно открываться в Перми. А тут, собственно говоря, три фактора, это уже тоже проверено. Значит, компания вертикальная, которая может выбирать из 10 регионов. Значит, почему она выберет тот или иной регион? Три фактора. Значит, первый, вот как ни странно, мы думали, какие-нибудь налоговые режимы, там, инвестиционные, ничего подобного. Значит, им надо сюда людей отправить. Руководителю компании надо сюда отправить своих заместителей, которые сейчас живут, я не знаю, в Москве, значит, или где-то в Новосибирске, там, да, а должны ехать в Пермь. И руководителю компании должно быть спокойно сказать, что, слушай, езжай в Пермь, не в ссылку он должен его отправить, а в место, где человек гарантированно получит образование нормальное, здравоохранение нормальное. Поэтому первое, реально, вот самое главное, особенно иностранные компании задают первый вопрос, дети наших работников смогут ходить в школу, где ведется преподавание на иностранном языке. Вот первый вопрос, который они задают. Значит, поэтому это социальная инфраструктура. Значит, второй вопрос. Это вся инфраструктура, ну, там, инженерная, да, начиная от глобальных вопросов аэропорта, заканчивая локальным, благоустройство и чистота в городе, наличие парков, скверов, где супруга топ-менеджера может гулять, значит, в левой руке с коляской, значит, вправо держа собачку, значит. И уже третий вопрос, да, это как бы специальные там режимы, инвестиционные условия, механизмы господдержки, налоговые режимы и так далее, и так далее. Вот три кита, на которых все стоит, на самом деле, никакого секрета в этом нет, это все известно.
Кстати говоря, таким образом, понятно, чем должна заниматься местная власть.
Ну, в общем.
Вот да. где-то так.
В общем, да.
Вот где-то так. Вы знаете, мне недавно Финёв рассказал, был в своей Пензе родной, приехал такой расстроенный, там поразительным образом расцвела на ровном месте городская инфраструктура. Слушайте, у них там теннисных кордов около сотни. И этот самый бассейн в шаговой доступности. Но что меня больше всего потрясло, значит, и его... Значит, пензяки построили библиотеку. Вот размером, если не крупнее, Гринплазы на Куйбышево. Здоровенная дура, огромная. И спрашивают, говорят, слушайте, говорит, а вам это зачем? Вот если со всей области забрать книжки, так только вот на первых трех этажах. А остальное это что? Он говорит, у нас, говорит, дорога замечательная от Москвы до нас. Он говорит, так у вас высасывают мозги вообще прямо как пылесос эта дорога. Говорит, ничего подобного. Это, говорит, раньше было. А сейчас, говорит, мы доказали, что провести симпозиум, конференцию, корпоративные какие-то дела лучше у нас. Во-первых, у нас раз в 10 дешевле, во-вторых, удобнее и вкуснее. И вот это огромное здание, которое, во-первых, потрясающе сделано. Я быстренько организовал, у меня много очень друзей оттуда. Я говорю, пришлите мне всякие разные видюшки такие. Я посмотрел, это что-то невероятное совершенно. Вот. И вот они вытащили вот из этой возможности, то они из опасной близости Москвы начали вытаскивать дивиденды. Но работают как проклятые. Вообще как-то печальный у нас с вами и грустный разговор получается, потому что как не начинаешь говорить, так вроде хорошо, хорошо, а потом выясняется опять один и тот же вывод. Работать надо. Вот как-то так получается, что без нее-то ничего не получается. У меня, знаете, какое-то хотелось спросить. Я понимаю, что у нас партии на самом деле больше, чем адекватных и вменяемых людей, чтобы они заполнили всякие разные списки, там, мандаты и так далее, да? Это действительно так. Поэтому приходится, так сказать, я думаю, что административному ресурсу приходится, так сказать, как бы расставлять ярких людей по разным партиям, чтобы все вместе было так прилично интеллектуально. Я думаю, что это так. Я знаю, что вы в тройке списочной партийной «Справедливой России» по выборам в законодательное собрание. Я ни звука про выборов, даже не хочу слышать об этом, но мне ужасно интересно. Скажите, пожалуйста, а вот вам, вас, в мировоззрении, в миросозерцании, я не знаю, в вашей внутренней идеологии, социализм какой-нибудь в вас есть?
Я расскажу одну небольшую историю, если нам время еще позволяет. Она небольшая.
Ну, пора.
Значит, есть великий, знаменитый, всегда вы найдете вот, значит, 10 самых великих мэров мира всех времен. Значит, Джайми Лернер, мэр знаменитого мэра города Куритиба. Мне довелось, реально счастливым образом довелось там один раз бывать. И он нам много рассказывал про парки и скверы. И вот, значит, долина реки, два холма спускаются, значит, в эту долину, там большой парк, где гуляют люди, значит, а в городе, ну, как всегда, не хватает дорог, конечно. Значит, и мы, это много лет назад было, спрашиваем, а почему здесь не построили дорогу? Ну, ведь пусто же, ну, сносить же ничего не надо. Вот она прямо тут просит, она бы соединила вам два района, говорит, посмотрите налево. Видите, какие стоят благородные виллы, как бы там дома достаточно богатых людей. Да, посмотрите направо, на склон другого холма, что там стоит. А там лачуги, почти фавелы. Он говорит, у меня всегда риск того, что эти люди начнут воевать друг с другом. Страна-то горячая, Бразилия. Значит, говорит, как я их могу соединить? Только одним образом. У меня люди по холмам спускаются в парк и встречаются здесь. И я знаю, что если их жены общаются здесь, их дети играют вместе, они не пойдут друг на друга с вилами и с огнем. Меня потряс совершенно этот ответ. Я его запомнил на всю жизнь. Это я к чему привел эту историю? То, что когда в обществе большое расслоение, на полюсах всегда возникает большое напряжение. У нас в обществе очень много напряжений. Да. В этом смысле, не знаю, социализм это или нет. Но очевидно, что нам надо снижать дифференциацию общества, в этом смысле роль перераспределения.
Вот вы сейчас скажите, что вы думали и решили, что плоская шкала – это не самое лучшее.
Подоходного налога?
Да.
Ну, я уже задумываюсь об этом.
Да, да. Ладно.
Я очевидно, что обществу надо применять экономические, бюджетные, налоговые и другие общественные, социальные институты, механизмы, которые позволят не в таком конфликтном состоянии находиться. Вот вы слышали в выпускной новостей, с чего они начинаются, кто на кого напал, значит, кто кого убил. То есть вот это напряжение должно сниматься. В этом смысле механизмы социального перераспределения и выравнивания, они очень важны. Это я действительно так считаю.
Ну и можно сейчас, наверное, думать, что как-то у нас нехорошая система здравоохранения, например. Ну нет ведь у нас здравоохранения-то нормального, бесплатного, да ведь? Да и платного не очень много. Есть у нас равенство возможностей при получении образования? Думаю, что нет.
Ну, в значительной степени сегодня.
Уже
там
нет.
Имущественные страты как бы очень сильно влияют на возможность получения образования. Ну, это правда, потому что мы это понимаем.
А в Финляндии нет. Как вы думаете, с точки зрения наших прежних советских взглядах, хотя вы Конечно, преступно молодой человек, вы это можете не помнить, что там было. Вы успели в комсомол-то сходить?
Конечно.
Ну, понятно, потому что разница у нас колоссальная, если больше 20 лет. Вот, значит, вот Северная Европа очень похожа, что там все-таки социализм. То есть социализм в душе у вас все-таки есть. Вы, так сказать, не случайно у эсеров.
Я за то, что справедливость как бы в обществе является важным фактором развития. Социальный капитал, уровень доверия людей друг к другу – это мощнейший источник развития общества. А недоверие и агрессия, они могут убить любые прекрасно душные, инновационные там, и еще какие угодно идеи.
Спасибо большое. Нас выгоняет очень хороший человек с новостями. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
В следующий раз мы с вами успеем поругаться после 18 сентября, а там видно будет.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.